Житие святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, крестителя Руси. Память 15-28 июля. Часть 3. В назначенный день к месту, где река Почаяна впадает в Днепр, стеклось людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие до груди. Молодые же у берега по грудь. Некоторые держали младенцев, а уже совершенные, то есть крещенные и учившие новопосвящаемых, бродили между ними. Начался небывалый, единственный в своем роде на Руси, всеобщий чин крещения. Священники во главе с первым киевским митрополитом Михаилом читали положенные молитвы и крестили в водах Днепра и Почаяны бесчисленное множество киевлян. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ, заключает летопись. Святой же князь, смотря на крещение таликого народа, радовшийся духом, и возвел очи к небеси, и руце воздев, рече: «Господи Боже, сотворивый небо и землю, призри на новокрещенные люди Твоя, и дашь им истинно познать и Тебя, Бога истинного, и утверди их в православной вере, и мне помози на видимые и невидимые враги, и прослави в российских странах имя Твое Пресвятое». В чистых киевских водах, как в бане поки бытия, осуществилось таинственное преображение русской духовной стихии, духовное рождение народа, призванного Богом к невидимым еще в истории подвигам христианского служения человечеству. Тогда начал мрак идольский от нас отходить, и заря православия явилась, и солнце евангельское землю нашу осияло. В память священного события обновления Руси водой и духом установился в русской церкви обычай ежегодного крестного хода на воду 1 августа, соединившийся впоследствии с празднеством происхождения честных древ животворящего креста Господня, общим с греческой церковью и русским церковным празднеством всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, установленным святым Андреем Боголюбским в 1164 году. В этом соединении праздников нашло точное выражение русское богословское сознание, для которого неразрывно крещение и крест. Всюду, по Святой Руси от древних городов до дальних погостов, повелел святой Владимир ниспровергнуть языческие требища, иссечь истуканов, а на месте их рубить по холмам церкви, освящать престолы для бескровной жертвы. Храмы Божии вырастали по лицу земли. На возвышенных местах у излучин рек на старинном пути из Варяг в Греки, словно путеводные знаки, светочи народной святости. Прославляя храмоиздательные труды равноапостольного Владимира, автор слова о законе благодати, святитель Илларион, митрополит киевский, восклицал: «Капища разрушаются, и церкви поставляются. Идолы и иконы святых являются, бесы убегают. Крест грады освещает». С первых веков христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на развалинах языческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя этому правилу, святой Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна, изложил каменный храм Успения Пресвятой Богородицы Десятинной на месте мученической кончины святых варягов-мучеников. Память 12-25 июля. Великолепный храм, призванный стать местом служения митрополита Киевского и всея Руси, престольным храмом Русской Церкви, строился 5 лет, был богато украшен настенной фресковой живописью, крестами, иконами и священными сосудами, привезенными из Херсонеса. День освящения храма Пресвятой Богородицы, 12 мая, в некоторых рукописях 2 мая, святой Владимир повелел внести в Месяцеслово для ежегодного празднования. Событие было соотнесено с существовавшим уже праздником 2 мая, связывавшим новый храм двойной преемственностью. Под этим числом отмечается в святцах церковное обновление Царьграда, посвящение святым императором Константином новой столицы Римской империи Константинополя Пресвятой Богородицы в 330 год. В тот же день Пресвятой равноапостольной Ольге освящен в Киеве храм Софии Премудрости Божией в 960 году. Святой равноапостольный Владимир, освятив кафедральный собор Пресвятой Богородицы, посвящал тем самым вслед за равноапостольным Константином стольный град земли русской Киев, Владычице Небесной. Тогда же святым Владимиром была пожалована церкви десятина, почему и храм, ставший центром общерусского сбора церковной десятины, нарекли десятинным. Древнейший текст уставной грамоты или церковного устава святого князя Владимира гласил: «Се дают церкви сей, святые Богородицы, десятину из всего своего княжения, и так уже и по всей земле русской, от всего князья суда десятую векшу, из торгу десятую неделю, а из домов на всякое лето десятое всякого стада и всякого жита, чудной Матери Божией и чудному Спасу». Устав перечислял также церковных людей, освобождавшихся от судебной власти князя и ватиунов, подлежавших суду митрополита. Летопись сохранила молитву святого Владимира, с которой он обратился к Вседержителю при освящении Успенского десятинного храма. «Господи Боже, призри с небеси и вижди, и посети виноград свой, я же насади десниц Твоя, и сверши новые люди сии, им же обратил еси сердце и разум, познати Тебя, Бога истинного. И призри на церковь Твою сию, юже создал недостойный раб Твой во имя росшей Тя Матери, Преснодевы Богородицы. Аще кто помолится в церкви сей, то услыши молитву его, молитв ради Пречистой Богородицы». Церковью и епископом Анастасом некоторые историки связывают начало русского летописания. При ней были составлены жития святой Ольги и сказания о варягах-мучениках в их первоначальном виде, а также слово о том, как крестился Владимир, возьмя коршень. Там же возникла ранняя греческая редакция жития святых мучеников Бориса и Глеба. Просвещение Руси сразу же началось на церковно-славянском языке, и Византия направила в Русь с царевной Анной не греческое, а болгарское духовенство и богослужебные книги на церковно-славянском языке. В этом заключалась величайшая историческая правота греческой церкви в отношении Руси. Премудрость Божия промысла о судьбах православия. Киевскую митрополитчью кафедру при святом Владимире занимали последовательно святой митрополит Михаил, представление 15 июня 991 год, митрополит Феофилакт, переведенный в Киев с кафедры Севастии Армянской, 992-97, митрополит Леонтий, 97-1008, митрополит Иоанн I, 1008-1037 годы. Их трудами были открыты первые епархии русской церкви. Новгородская. Первым ее предстоятелем был святитель Иоаким Корсунянин, представление 1030, составитель Иоакимовской летописи. Владимиро-Волынская, открыта 11 мая 1992 года. Черниговская, Переославская, Белгородская, Ростовская. Сица же и по все грады, и по селам воздвизахуся церкви и монастыри, и умножахуся священницы, и вера православная светяша и сияша, яко солнце. В храмах, устрояемых по велению князя Владимира, богослужение совершалось по православному чинопоследованию на понятном народу родном славянском языке, по тем книгам, которые еще за столетие до того были переведены с греческого на славянский святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием, первоучителями славянскими, память 11-24 мая. Благодаря этому храмы Божии становились всенародными училищами веры, а вера Христова мирно и сравнительно быстро распространилась по всей Руси. Но для утверждения веры в новопросвещенном народе нужны были ученые люди и школы для их подготовки. Поэтому святой Владимир со святым митрополитом Михаилом начаш от отцов и матерей взимать и молодые дети и давать в училище учитеся грамоте. Такое же училище устроил святитель Иоаким Курсунянин в Новгороде. Были они и в других городах. И бысть множество училищ книжных, и бысть от сих множества любомудрых философов. Труды великого князя Владимира и первых киевских митрополитов Михаила и Леонтия, верных его сподвижников, дали замечательные плоды. Прошло несколько лет, и к концу X века на Руси уже были свои епископы, священники и диаконы. Значительно возросло количество грамотных людей всякого возраста и звания. Святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах врагов, строил города, крепости. Им была построена первая в русской истории засечная черта, линия оборонительных пунктов против кочевников. Начав ставите Владимирграды по Десне, по Выстре, по Трубежу, по Суле, по Стугне, и населил их новгородцами, смольнянами, чудью и вятичами, и воевал с печенегами и одолевал их. Действительным оружием часто была мирная христианская проповедь среди степных язычников. Апостольская ревность великого князя Владимира, просветителя Руси, простиралась так далеко, что он посылал христианских проповедников на берега Двины и Камы. В Никоновской летописи под 990 годом записано: «Того же лета, приидоши из Болгар ко Владимиру в Киев, четыре князя и просветившися божественным крещением. В следующем году прииди печенегский князь Кучу и прият греческую веру, и крестись во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и служаше Владимиру чистым сердцем». Под влиянием святого князя крестились и некоторые видные иноземцы, например, живший несколько лет в Киеве норвежский конунг, король Олаф Трюгвасон, представление 1000 год, знаменитый Торвальд путешественник, основатель монастыря святого Иоанна Предтечи на Днепре под Полоцком и другие. В далекой Исландии поэты Скальды назвали Бога хранителем греков и русских. Средством христианской проповеди были знаменитые перы святого Владимира. По воскресеньям и большим церковным праздникам после литургии выставлялись для киевлян обильные праздничные столы, звонили колокола, славословили хоры, калики-перехожие пели былины и духовные стихи. Например, 12 мая 996 года по поводу освящения Десятиной Церкви князь сотворил пирование светло, раздавая имение много убогим и нищим и странникам, и по церквам, и по монастырям. Больным же и нищим доставляли по улицам великие кады и бочки меду, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все приходили и ели, славе Бога. Пиры устраивались также в честь побед киевских богатырей, полководцев Владимировых дружин, Добрыни, Александра Поповича, Рогдая Удалова. В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной Ольги. А 4 года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная царица Анна. У самого же князя Владимира после принятия святого крещения явилась разительная перемена его собственной жизни, его духовно-нравственного состояния. Из страстного, гордого язычника он переродился в целомудренного, кроткого, необычайно милосердного и доброго человека. Его милостыни бедным не знали меры. Одно время он не решался даже утверждать приговоры о справедливых казнях особо опасных преступников, на что митрополит и старцы говорили ему: «Аще бо не казнише злых, то вежь, яко добры зле дееше, Понеже твоего ради нерадения умножаются злые на пакость добрым. Но погуби злых, да добрые в мире жительствуют. Красным солнышком прозвал Владимира русский народ. При этом князь продолжал оставаться победоносным полководцем, мужественным воином, мудрым главой и строителем государства. При святом князе Владимире Киевская Русь достигла расцвета, и ее влияние распространилось далеко за ее пределы. Эпоха святого Владимира была ключевым периодом для государственного становления православной Руси. Объединение славянских земель и оформление государственных границ державы Рюриковичей происходили в напряженной духовной и политической борьбе с соседними племенами и государствами. Крещение Руси от православной Византии было важнейшим шагом ее государственного самоопределения. Главным врагом святого Владимира стал Болеслав Храбрый, в планы которого входило широкое объединение западнославянских и восточнославянских племен под эгидой католической Польши. Это соперничество восходит еще ко времени, когда Владимир был язычником. В лето 982-го еже Владимир на ляхе и взя города их Перемышль, Червень и иные города, иже есть под Русью. Последние годы 10-го столетия наполнены войнами святого Владимира и Болеслава. После кратковременного затишья, первое десятилетие XI века, великое противостояние вступает в новую фазу. В 1013 году в Киеве был раскрыт заговор против святого Владимира. Святополк Окаянный, женившийся на дочери Болеслава, рвался к власти. Вдохновителем заговора был духовник Болеславны, католический епископ Калабжекский Рейберн. Заговор святополка и Рейберна был прямым покушением на историческое существование русского государства и русской церкви. Святой Владимир принял решительные меры. Все трое были взяты под стражу, и Рейберн вскоре скончался в заточении. Святой Владимир не мстил гонящим и ненавидящим его, а святополк, принесший притворное покаяние, был оставлен на свободе. Новая беда назревала на севере, в Новгороде. Ярослав, еще не столь мудрый, каким он вошел позже в русскую историю, ставший в 1010 году держателем новгородских земель, задумал отложиться от своего отца, великого князя Киевского, завел отдельное войско, перестал платить в Киев обычную дань и десятину. Единство русской земли, за которое всю жизнь боролся святой Владимир, угрожала опасность. В гневе скорби князь повелел готовиться к походу на Новгород. Силы его были на исходе. В приготовлениях к последнему своему походу креститель Руси тяжело заболел и предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил русским государством 37 лет, из них 28 лет прожил во святом крещении. Готовясь к новой борьбе за власть и надеясь в ней на помощь поляков, святополк, чтобы выиграть время, пытался скрыть смерть отца. Но патриотически настроенные киевские бояре тайно ночью вывезли тело почившего государя из Берестовского дворца, где сторожили его люди святополка, и привезли его в Киев. В Десятинной церкви гроб с мощами святого Владимира встретило киевское духовенство во главе с митрополитом Иоанном. Святые мощи были положены в мраморной раке, поставленной в климтовском пределе Десятинного Успенского храма, рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны. Во время монголо-татарского нашествия честные останки святого князя Владимира были погребены под развалинами Десятинного храма. В 1635 году они были обретены. Честная глава святого князя Владимира покоилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Мало частицы святых мощей в разных местах. Во второй половине XIX века в Киеве был построен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, являющийся в настоящее время кафедральным собором. Имя и дело святого равноапостольного князя Владимира связано со всей последующей историей русской церкви. Им мы обожились и Христа истинную жизнь познали, засвидетельствовал святитель Илларион. Подвиг его продолжали его сыновья, внуки, правнуки, владевшие русской землей в течение почти 6 столетий. От Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг к независимому существованию русской церкви, до последнего из Рюриковичей, царя Федора Иоанновича, при котором в 1589 году русская православная церковь стала 5-м самостоятельным патриархатом в диптихе православных автокефальных церквей. Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым Александром Невским, память 23 ноября 6 декабря, после того, как 15 мая 1240 года помощью и заступлением святого Владимира им была одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами. Но церковное почитание святого князя началось на Руси значительно ранее. Митрополит Илларион, святитель Киевский, представление 1053, в слове о законе и благодати, сказанном в день памяти святого Владимира у Ракива в Десятинном храме, называет его во владыках апостолом, подобником святого Константина, и сравнивает его апостольское благовестие русской земле с благовестием святых апостолов.